Глава четвертая. Эпиграф. La morale est dans la nature des choses. Necker. Нравственность в природе вещей. Некер. В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол. Тогда в закон себе я ставил его единый произвол. Душа лишь только разгоралась, и сердцу женщины являлась каким-то чистым божеством. Владея чувствами, умом, она сияла совершенством. Пред ней я таял в тишине, ее любовь казалась мне недосягаемым блаженством. Жить, умереть у милых ног, иного я желать не мог. То вдруг ее я ненавидел, и трепетал, и слезы лил, с тоской и ужасом в ней видел создание злобных тайных сил. Ее пронзительные взоры, улыбка, голос, разговоры, все было в ней отравлено. Изменой злой напоено, все в ней алкало слез и стона, питалось кровью моей. То вдруг я мрамор видел в ней перед мольбой Пигмалиона, еще холодный и немой, но вскоре жаркий и живой. Словами вещего поэта сказать и мне позволено. Тимира, Дафна или лето, как сон забытый мной давно. Но есть одна меж их толпою. Я долго был пленен одною. Но был ли я любим, и кем, и где, и долго ли? Зачем вам это знать? Не в этом дело. Что было, то прошло, то вздор. А дело в том, что с этих пор во мне уж сердце охладело. Закрылось для любви оно, и все в нем пусто и темно. Дознался я, что дамы сами душевной тайне из меня не могут надивиться нами, себя по совести ценя. Восторги наши своенравны им очень кажутся забавны. И право, с нашей стороны мы непростительно смешны. Закабалясь неосторожно, мы их любви в награду ждем, любовь в безумии зовем. Как будто требовать возможно от мотыльков или от лилей и чувств глубоких, и страстей. Блажен, кто делит наслаждения, умен, кто чувствовал один и был невольного влечения самолюбивый властелин, кто принимал без увлечения и оставлял без сожаления, когда крылатая любовь небрежно предавалась вновь. Страстей мятежные заботы прошли, не возвратятся вновь. Души бесчувственной дремоты не возмутит уже любовь. Пустая красота порока блестит и нравится до срока. Пора проступки юных дней загладить жизнью моей, молва играя очернила мои начальные лета. Ей подмогала клевета и дружбу только что смешила. Но, к счастью, суд молвы слепой опровергается порой. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровной наукой славился любовной, сам о себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Но это важная забава, достойна старых обезьян, хваленых дедовских времен. Ловласов обветшала слава, со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно. Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Кого не утомят угрозы, моленья, клятвы, мнимый страх, записки на 6 листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, зевоту подавляя смехом. Вот как убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет. В красавец он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, садится. Кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный, безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувств и пыл старинный им на минуту овладел. Но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали. Но к ней Онегин подошел и молвил: Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием, также без искусства. Примите исповедь мою. Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж, проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ли скали вы чистой пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгой судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты, так деревцо свои листы меняет с каждую весною. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, головкой томную склонясь. Пошли домой, в круг огорода. Явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Но ты, губерния псковская, теплица юных дней моих, что может быть, страна глухая, несносней барышень твоих? Меж ими нет, замечу, кстати, ни тонкой вежливости знати, ни ветрености милых шлюх. Я, уважая русский дух, простил бы им их сплетни, чванство, фамильных шуток остроту, пороки зуб, нечистоту и непристойность и жеманство. Но как простить им модный бред и неуклюжий этикет? Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство. Хотя людей недоброхотство в нем не щадило ничего, враги его, друзья его, что может быть одно и то же. Его чистили так и сяк, врагов имеет в мире всяк. Но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья. Об них недаром вспомнил я. А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной, что нет нелепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А впрочем, он за вас горой. Он вас так любит, как родной. Читатель благородный, здорова ль ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные? Родные люди, вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтоб остальное время года не думали о нас они. Итак, дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так. Но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пух, легок. К тому же мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена любовью. Шутит сатана. Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души. Печали жадность нет. Пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит, здоровье, жизни цвет и сладость. Улыбка, девственный покой, пропало все. Что звук пустой, и меркнет милой Тане младость. Так одевает бури тень едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Не в первый раз моей Татьяне уж назначали женихов. Семейство Лариных заранее поздравить всякий был готов. Руки иные в самом деле ее искали, но доселе она отказывала всем. Старушка-мать гордилась тем. Соседи всех именовали, по пальцам даже перечли, там до Онегина дошли. Потом усердно рассуждали и предрекали уж развод, едва ли много через год. Пора, пора бы замуж ей. Но полно. Надо мне скорее развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу, плененный боли красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полною душой. Он вечно с ней. В ее покое они сидят в потемках двое, они в саду рука с рукой гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенный, в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкою ладью берет в рассеяние свою. Поедет ли домой? И дома он занят Ольгою своей. Летучие листки альбома прилежно украшает ей. То в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм Киприды, или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминания пониже подписей других он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенной думы, долгий след, все тот же после долгих лет. Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда назло правописанию стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь «Кикэ веву сюси таблет» и подпись «Ти-та-гу-анет». А на последнем прочитаешь: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Тут непременно вы найдете два сердца, факелы, цветки. Тут верно клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь Пит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор. И что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, остро или нет, я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучением модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной или Баратынского пером, пускай сожжет вас Божий гром! Когда блистательная дама мне свой инкварто подает, и дрожь, и злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет в альбоме Ольги молодой, его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет. И полны истины живой текут элегии рекой. Так ты, языка вдохновенный, в порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого, и свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише. Слышишь? Критик строгий повелевает сбросить нам элегии венок убогий, и наши братья рифмачам кричит: «Да перестаньте плакать и все одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом, довольно, пойте о другом». Ты прав, и верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отсюда воскресить прикажешь, не так ли, друг? Ничуть. Куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было встарь заведено. Одни торжественные оды. И полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик. Чужого толка хитрый лирик уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка, меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, но я молчу. Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, волнение бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград. И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной блажен. Хоть, может быть, она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу, душу трагедией в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. уж их далече взор мой ищет. А лесом кравшийся стрелок поэзию клянет и свищет, спуская бережно курок. У всякого своя охота, своя любимая забота, кто целит в уток из ружья, кто бредит рифмами, как я, кто бьет хлопушкой мух нахальных, кто правит в замыслах толпой, кто забавляется войной, кто в чувствах нежится печальных, кто занимается вином, и благо смешано со злом. А что ж Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары подражая, сей Гелеспонт переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Только вряд вы носите такой наряд. Носил он русскую рубашку, платок шелковый кушаком, армяк татарский нараспашку и шляпу с кровлею, как дом подвижный, сим убором чудным, безнравственным и безрассудным была весьма огорчена псковская дама Дурина, а с ней Мизинчиков. Евгений, быть может, толки презирал, а, вероятно, их не знал. Но все ж своих обыкновений не изменил в угоду им, за что был ближним нестерпим. Прогулки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрюш у двора. Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчихой уголодной выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На вот, возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, но конь, притупленный подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай. Вот Пратт, вот Уолтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход, сердись иль пей, и вечер длинный кое-как пройдет, и завтра тож, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильд-Гарольдом вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский. Бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните, друзья? Его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, и я бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой, и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде готов нам оказать услугу иль тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг! Огонь потух. Едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струёю веется пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола, вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки, дружеский бокал вина, порою той, что названа пора меж волка и собаки, а почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Вся семья здорова. Кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то мой друг судит и сам, два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да вот, какой же я болван, ты к ним на той неделе зван.
Я?
Да, Татьяна именины в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я. Кто будет там? Своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну что ж. Эх, согласен. Как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседке приношения, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок, и тайна брачной постели, и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты печали, зевоты хладная чреда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, роман во вкусе Ла Фонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден, он был любим. По крайней мере, так думал он, и был счастлив. 100 крат блажен, кто предан в вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.